хотел бы начать проповедь свою с одной истории, которая записана в Евангелии от Луки, 18 глава. История, я думаю, всем хорошо знакомая, ну или, по крайней мере, многим хорошо знакомая. Это история, реальная история, которую Иисус вспоминал, и Он привел ее в виде иллюстрации или даже притчи. Евангелие от Луки, 18 глава, он говорит, два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Ну, фарисей, у нас с вами уже есть свое понимание слова фарисей. Фарисей у нас это синоним слова лицемер. Так или нет? Вот, но мы должны понимать, что фарисей, само это слово не значит лицемер. Фарисеи это были такая религиозно-политическая группа в Израиле, которая была очень консервативна по своему религиозному исповеданию. И когда Иисус говорит фарисей, он не имеет в виду лицемер, хотя, в принципе, когда дальше пойдет история, то мы сможем заметить, что нечто подобное у него было. Вот. Но фарисей в данном случае это просто вот человек, принадлежащий к этой партии, можно так сказать, фарисеев. Другой мытарь. Мытарь, то есть таможенник. По-нашему это таможенник. Израиль был религиозным государством, и все люди ходили в церковь или в храм. И вот два человека вошли в храм помолиться. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И дальше Иисус делает вывод. «Сказываю вам, что сей, то есть мытарь, пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Такая история. Основная мысль этой истории заключается в том, с каким сердцем нам нужно приходить к Богу. И проповедь свою, которую я приготовил на сегодня, я назвал так просто «Праведный верою». «Праведный верою». Священное Писание повествует нам историю великой борьбы. Вкратце, она заключается в том, что Бог когда-то создал прекрасный мир, нашу землю. И не только нашу землю, Библия говорит о том, что есть и другие миры. Библия говорит о том, что есть ангелы. Это также разумные существа, небожители. Но в какой-то момент во вселенной зародился грех. Один из прекраснейших ангелов восстал против Бога. Им двигала банальная зависть, желание занять Божье место, желание получить Божью власть. Вот та борьба, которую мы сегодня видим на земле, те политические, религиозные страсти, они часто обусловлены борьбой за власть. И то же самое началось на небе когда-то. Вот та борьба, которая происходит на земле, это уже отголоски той борьбы, которая когда-то началась на небе. И как и на земле бывает, так было и на небе, Люцифер не открывал истинных мотивов своих. Он выдавал себя за благодетеля всей вселенной. Он заявлял о том, что он борется за свободу. чтобы все были свободны, за счастье, за то, чтобы никто не вынужден был служить Богу, но чтобы каждый делал то, что ему хочется. Это, конечно, выглядело заманчиво, но это привело к грехопадению, потому что мы с вами уже имеем опыт немного на земле, делать все, что нам хочется. И если мы будем честны сами с собой, то мы скажем, что не все, что нам хочется, полезно, даже для нас. Не все, что нам хочется, заканчивается хорошо. Не все, что нам хочется, служит благу нашему и других людей. Вот. И в этом сущность греха, в обмане, в самообмане также. Вот. И сущность греха, по сути, была в эгоизме. Согрешив, люди утратили способность сопротивляться злу. Вот мы сегодня видим людей, которые имеют зависимости. Вот. И люди разные зависимости имеют. Одни из них более порицаемы в обществе, другие менее порицаемы в обществе. Мы склонны смотреть свысока на тех, кто обладает какой-то зависимостью, которая порицается. Но с другой стороны, мы сами можем иметь ту, которая не порицается так очень сильно, но вместе с тем это также зависимость. Люди утратили способность к чистому мышлению, к чистым мотивам, бескорыстие, нравственная чистота стали неприсущи нам. Священное Писание напоминает нам о том, что весь мир лежит в грехе. И в санатории, я уже не буду перечитывать эти стихи, но в санатории с нашими гостями мы читали эти стихи. Нет праведного ни одного. Так? Все согрешили, лишены славы Божьей. Эти стихи знакомы здесь и в нашей общине. Мы читаем и перечитываем их. И мы соглашаемся с тем, что на самом деле они описывают наше реальное состояние. Но как же человеку примириться с Богом? Как же оправдаться? Вот, после такого небольшого вступления, может быть, для кого-то напоминание, для кого-то введение в историю библейскую, я хотел бы перейти к основной теме, потому что она волнует сегодня многих людей. Как мне примириться с Богом? То, что мы грешны, я, может быть, не спорю с этим, так? Я согласен с тем, что я такой, и все мы такие. Но как нам примириться? Как нам наладить взаимоотношения? Как нам убедиться в том, что Бог не осуждает нас, что Он не обиделся на нас? Потому что есть и такие мысли, что Бог, мол, обиделся, как-то нужно что-то доброе сделать, чтобы умилостивить Его, чтобы задобрить его. Как нам можно стать праведными людьми? В Евангелии от Иоанна, вообще вот центральная весть Библии и центральная весть Евангелий, данных нам, заключается в том, что Бог заверяет нас, в том, что Он понимает наше падшее состояние. Но Он желал и желает дать человеку еще один шанс, дать людям второй шанс. Кто любит второй шанс? Мы все любим второй шанс, так или нет? Еще один шанс. Бог дает нам этот шанс. И этот шанс – это наша жизнь на земле. Это наш шанс. Это наша возможность прожить какое-то время, познать Бога, познать и противника Его, увидеть следы Божьи в истории и в жизни человека, увидеть следы противника Божьего и, в конце концов, принять наше собственное решение, на чьей стороне в этой великой борьбе будем мы. Когда люди согрешили, они утратили доверие к Богу. Когда змей явился в Эдемском саду, он обольстил их, прельстил их этой мыслью о том, что они тоже могут быть богами, что они могут быть, исполнять свою волю, а не служить Богу. И они поверили этому. Выразив недоверие Богу, они согрешили. И поэтому сегодня, для того, чтобы нам понять, как же человеку оправдаться перед Богом, как предстать пред Ним, примириться с Ним, мы находим в Библии снова и снова призыв. Давайте несколько текстов библейских прочитаем. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стих 36. Иисус пришел в наш мир, как Бог, принявший на Себя человеческое естество. Библия называет это тайной благочестия. Бог явился во плоти. И целью пришествия Иисуса на нашу землю было открыть людям Бога. Какой Бог? На нашей Он стороне или Он против нас? Осуждает ли Он нас или Он хочет нам помочь? Он наш любящий Отец или Он суровый судья, ищущий возможности наказать при первом же случае? Евангелие от Иоанна, 12 глава, стих 35 и 36. «Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Кто такой этот свет? Иисус говорит здесь о Себе, как о небесном божественном свете, который засиял в нашем мрачном мире греха и зла. Столько, сколько Иисус творил добра, как Он учил правде, как Он поступал бескорыстно и жертвенно, мир никогда не видел еще такого явления. И поэтому Иисус говорит: ходите во свете, веруйте в свет, веруйте в свет. Слово «вера» в Библии, она имеет такое значение, которое сегодня часто путается с другим значением слова «вера». Когда в Библии мы призваны веровать в Бога, то, конечно, для нашего атеистичного прошлого веровать в Бога – это означает, ну, просто поверить в существование Бога. Так, раньше, будучи атеистом, может быть, я не верил в существование Бога, теперь я верю в то, что Бог существует. Но в Библии это не является каким-то большим показателем веры. В Библии слово «верить в Бога» оно употребляется больше в значении «верить Богу». Понимаете, в чем разница верить в Бога и верить Богу? Это вот, как сказать, верить в Алексея и верить Алексею. Да? Верить в Алексея, ну, верить в то, что он что-то может, может быть. Да? Алексей, я верю в то, что ты можешь перепрыгнуть через этот забор. Да? Или, Алексей, я верю в то, что ты сможешь съесть этот арбуз, там, например, или еще что-то такое. Так? Вот. Но верить Алексею – это совсем другое. Это верить ему как человеку. Так? Верить, ну, что он не обманет, может быть, или не подведет. Понимаете? Так вот, в Библии слово «верить в Бога» или «вера в Бога», она именно этот смысл имеет. В послании апостола Петра, первая глава и стих 1 Петра, 1 глава и стих 18 и ниже мы читаем, апостол Петр пишет: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу». И теперь обратите внимание на остаток этого предложения. «Дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». То есть Иисус пришел в наш мир, Библия говорит, для того, чтобы мы начали иметь веру и упование на Бога. Но я не знаю, слово «упование», какой синоним мы здесь можем подобрать? Доверие. Так? То есть Иисус пришел в наш мир, чтобы мы имели доверие к Богу. Доверие. Кто-то может сказать: подождите, какое доверие? О чем вы говорите? Какое доверие? Я знаю, что Бога надо бояться. Его нужно слушаться. Нужно соблюдать. Нужно повиноваться. Нужно смиряться. О каком доверии вы говорите? Вы видите, здесь мы сталкиваемся с разными философиями и разными представлениями о Боге. Действительно, Священное Писание, если мы не возьмем его в контексте полном, и если мы не учтем, что говорит Библия в целом, то, читая отдельные места Ветхого или даже Нового Завета, мы можем прийти к заключению, что Бог – это суровый судья, который требует поклонения, который жестоко даже в какой-то мере относится к людям. И тогда мы будем в страхе перед Ним. Однако же Иисус здесь, вот в том тексте, который мы прочитали, Он говорит о том, чтобы люди имели веру. Он говорит: верьте, веруйте в свет, или доверяйте свету. Он себя имеет в виду под этой иллюстрацией света. То есть доверяйте мне, Он говорит. Давайте еще несколько стихов прочитаем. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 1. Здесь же рядом. Иисус говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». То есть, опять же, видите, Он призывает к вере. Но, опять же, может быть странное, если мы понимаем веру как просто вот во что-то верить, чего мы там не видели или не знаем, как сегодня часто люди говорят: я верю в инопланетян. А что ж ты веришь в инопланетян? Ну вот я верю. Ну потому что там где-то газеты писали, там кто-то снял что-то, я верю в инопланетян. Я их не видел, но я верю, что они есть. Вот сегодня мы сталкиваемся с таким пониманием веры. И многие люди думают, что и в Библии тоже имеется в виду такое понимание веры. Веровать в Бога, то есть мы Его никогда не видели, мы с Ним не встречались, но мы просто убедили себя в том, что Он есть, каким-то образом мы, ну вот, пришли к этому убеждению. Но когда Иисус общался с учениками Своими, в той ситуации Он точно уже не мог использовать слово «вера» в таком смысле, понимаете? Ну что значит верить? Верьте в Меня. Говорит: верьте в Бога и в Меня веруйте. Ну, ученики могли бы сказать Ему: а что нам в Тебя верить? Мы видим Тебя, Ты вот сидишь перед нами. Как нам в Тебя веровать? Нет, Иисус как раз имеет в виду другое. Говорит: доверяйте Мне. Потому что ученики Иисуса Христа, вот апостолы, 12, которые были ближе всего к Ним, они выросли в формальной религии. Они выросли в религии, которая впоследствии распяла Иисуса Христа. Они выросли совсем другим пониманием Бога. Там ни о каком доверии, ни о какой любви не шла речь. Так? Ты просто соблюдаешь праздники, обряды, жертвоприношения. Ты родился в правильном народе. Все с тобой правильно сделали, и ты все правильно делаешь. Вы понимаете, в чем суть молитвы фарисея? Почему он так молился? Ему даже не в чем было каяться. Потому что, когда он смотрел на свою жизнь, а смотрел он только на свои преимущества, то он поэтому и перечислял, что «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Грабители, обманщики, прелюбодеи или как этот мытарь. Понимаете? То есть они мыслили совсем другими категориями. Вот. И в их понимании они и так были людьми негрешными. Им посчастливилось родиться в лоне еврейского народа. Они считали, что это уже им дает гарантию Божьей любви. Ему посчастливилось быть фарисеем, это были ревностные, очень религиозные люди. Они действительно много таких религиозных дел делали, которые были похвальными в обществе. Они считались людьми праведными. Но все это было никчемно в глазах Божьих на самом деле. Потому что такая религия и такая вера делала их людьми гордыми, надменными, возвышающимися над другими людьми. Она вызывала в них чувство собственной исключительности. Друзья, в этом опасность может быть и для нас. Когда мы начинаем делать какие-то добрые дела, я знаю, все христиане склонны к этому, делать добрые дела, тогда возникает опасность того, что мы будем полагаться на собственные добрые дела в том, что касается принятия Богом. И очень скоро наши молитвы с таких «Боже, будь милостив ко мне грешнику» могут перейти на другой вид молитвы. «Боже, благодарю Тебя за то, что я не таков, как прочие люди. Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как те, и другие, и третьи, и четвертые». И мы можем себя возвышать над другими людьми. В этом есть опасность. Иисус же говорит просто: «Веруйте в Меня, веруйте в Бога». То есть, другими словами, доверяйте нам. Давайте еще несколько стихов прочитаем. Книга Деяния, Деяния апостолов, 16 глава, стих 31. Здесь ситуация такая, что Павел и Сила, проповедники, евангелисты Божьи, попадают в тюрьму за проповедь Евангелия. Но Бог вмешивается, происходит землетрясение, двери темницы отворяются, они могут оттуда уходить, бежать. И говорится о том, что тюремный сторож, когда увидел, что это произошло, он хотел совершить самоубийство, потому что он понимал, что никакого оправдания тому, что он выпустил узников, не будет. Очень жестокий мир тогда был. Но Павел, 16 глава, 28 стих сказано, но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». И тогда тот потребовал огня, он убедился в том, что никто не убежал, все на месте. Но все были шокированы тем, что произошло, понимаете? Это не то, что кто-то планировал побег. Это чудо Божье было. Бог хотел освободить этих двух людей. И когда он увидел, что никто не разбежался, это очень странное явление в тюрьме. Так, представьте, что была возможность, и никто не убежал. И он понял, что это какое-то Божье вмешательство. И он в трепете, сказано, припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Опять же, что нужно делать? Веровать, веровать. «Веруй в Господа Иисуса Христа». И вот эта вера, она произвела революцию в Израиле тогда и затем по всему миру. Христианство начало быстро распространяться. Вера в Иисуса Христа начала распространяться из уст в уста. Она начала менять жизни людей. Все начало меняться, понимаете? Произошло великое духовное возрождение. Эта вера приводила к тому, что пьяницы становились трезвыми людьми. Гулящие становились порядочными семьянинами. Люди, преступники, и с испорченной репутацией становились законопослушными членами общества. жадные становились щедрыми, коррупционеры становились и взяточники становились кристальной души людьми. Что это такое за вера, что она меняет так? Почему вера в Иисуса Христа так меняла людей? Почему, вы посмотрите, как распространилось христианство сегодня? Хотя, конечно, мы можем сказать, что христианство имеет и свои проблемы. Так или нет? И христианство, может быть, утратило свою силу и влияние. Сегодня христианство даже берется на вооружение с политическими целями. Сегодня кто-то, может быть, посмотрит и скажет, да христианство, оно ничем не отличается от каких-то других религий. Но позвольте сказать вам, что это не библейское христианство. Это может быть какое-то другое христианство. Но библейское христианство, оно всегда имело силу. Оно всегда преображало людей. И вот секрет здесь заключался в вере в Иисуса Христа. Или, как я уже сказал, доверию Иисусу Христу. Почему так? Что это меняет, если у меня есть, появляется доверие к Богу? О, друзья, это меняет все. Доверие к Богу меняет все. Согласно Священному Писанию, по сути, доверие к Богу – это единственное, что может сделать нас людьми праведными. То есть, другими словами, это единственное, что может нас изменить. Почему? Почему так? Дело в том, что, видите, в нашем мире сегодня есть познание справедливости. Есть познание того, как жить правильно. Как поступать правильно, есть или нет. И даже теоретически мы соглашаемся с этим, что это очень хорошо, так или нет. Мы знаем, что нельзя обманывать. Скажите, кто не знает? Все знают. Скажите, кто не знает, что нельзя красть? Дети знают даже, что нельзя красть. Кто знает, что нельзя предавать? Кто не знает? Все знают. Кто не знает, что нужно быть щедрым и жертвенным, готовым помочь другим людям, особенно те, которые в беде? Кто не знает? Мы знаем. Кто не знает, что пьянство, например, ведет к чему-то плохому, к расстройству семьи, общества, вообще жизни всей, аварии случаются. Кто не знает это? Видите, если взрослые молчат, то дети будут говорить. Мы все это знаем. Познание добра и в справедливости есть на земле. Чего нам не хватает, так это мотивации, чтобы жить так, как вы скажете. Потому что очень часто в критических ситуациях, когда мы испытываем искушение, нам очень остро начинает казаться, что лучше все-таки согрешить. Лучше все-таки согрешить. Мы сможем или удовольствие какое-то получить, или неприятности избежать, или какую-то проблему решить, которая нам кажется по-другому, она никак не решится. И поэтому мы решаемся на предательство, на нечестность, на то, чтобы пойти на поводу своих страстей, так, и так далее, и тому подобное. При всем том, что мы знаем, как правильно, мы очень часто не имеем мотивации. А почему не имеем мотивации? Позвольте спросить, а почему не имеем? Ведь мы даже умом своим понимаем, что это было бы идеальное общество, если бы все так жили. И если бы мы так поступали, мы бы тоже были счастливы. Почему же у нас нет мотивации? Как? Веры нет. Во что нет веры? В то, что Бог контролирует все. А ну давайте еще, может быть, какие идеи есть? Нет чего в сердце? Христа нет в сердце. Это очень хорошее выражение, но я не знаю, понятно ли оно всем. Нет чего общения со Христом. Со Христом нет общения, и поэтому нам кажется, что вот так вот мы будем. Но мы же умом своим понимаем, что все-таки вот так нужно правильно поступать. Мы не чувствуем, что Христос рядом, так? Бог кажется так далеко, так? А еще один момент, который мы не сказали. А окружение близко, совершенно верно. Но когда мы смотрим вокруг себя, мы видим, что мало кто поступает так. Так или нет? И у нас больше действует закон: не украдешь, не проживешь. Так или нет? Но действует в жизни или нет? Кого не действует, так? Ну, я имею в виду, что у нас разные искушения есть. У кого-то одни, у кого-то другие. Вот. У кого-то искушение может быть там аппетитом или еще какими-то страстями, а у кого-то искушение деньгами, властью. Понимаете? И когда мы начинаем на это смотреть, как на практике бывает, а мы начинаем понимать, подождите, теорию нас там в школе правильно учили или в церкви, а жизнь-то вон какая она. А на самом деле вот как люди становятся счастливыми и богатыми, и успешными, понимаете? Вот как. И тогда у нас не достает мотивации, чтобы жить так, как говорит Господь. Хотя мы умом понимаем, что это правильно. Мы читаем 10 заповедей, это выражение Божьей воли, Божий закон. Что там плохого? Скажите, если бы все так жили по 10 заповедям, что это за общество было бы? Замечательное общество. Родителей уважали, не убивали никого, не прелюбодействовали, не крали, не лгали, не завидовали. И чтили одного Бога, который дал эти законы. Так? Не поклонялись бы никаким идолам, и кумиров бы себе никаких не делали других. Не носили бы имя Бога напрасно. И помнили, кто создал нас в 6 дней и в 7-й день почил. Помните? Было бы замечательно. Ну, просто идеальное общество.
Была бы Эллада.
А? Эллада. Ну, или Царство Божье на земле. Так? Но вы знаете, что Бог имеет целью привести нас именно к такому обществу. Божья цель – сделать нас праведными. На самом деле Бог не отступил от этой цели. Он хочет, чтобы это с нами произошло. Но как это возможно? Дается ответ в Библии – через веру в Иисуса Христа. А как здесь одно связано с другим? Оно связано очень просто. Если, несмотря на те реалии, которые мы видим в этом мире, мы, читая об Иисусе Христе на страницах Евангелия, проникаемся доверием к тому, что Он там говорит, если вопреки жизненной практике мы решаем жить по божественному закону, этому идеалу, этому эталону праведности, то тогда наше доверие Иисусу, или веруйте, как Он говорит, веруйте в Меня, или веруйте Мне, оно пересходит с плоскости просто умственных каких-то упражнений в плоскость практической жизни. Вы понимаете? Вера побуждает человека поступать согласно тому, во что он верит. То есть вы видите, вера в Библии – это не просто точка зрения. Вот ты считаешь так, а я считаю иначе. Вера – это не просто вера в Бога, что такое существо во Вселенной есть. Вера – это означает доверие Богу. Это означает доверие Его учению. Это означает доверие Его принципам жизни. Иисус говорит, верьте мне, вопреки тому, что все крадут, не крадите. Это, веруйте мне, доверьтесь мне. Я обещаю вам, что это принесет вам счастье. Вопреки тому, что все лгут, не лгите. Верьте мне, понимаете? Вопреки тому, что сегодня распространена измена супружеская, не изменяйте. Не ведитесь на это искушение. Не поддавайтесь ему. То есть верьте мне. Не делайте себе кумиров никаких. Потому что вы будете стремиться быть похожими на кумиров. Так? У кого кумир спортсмен, тот пытается во всем быть похожими на этого спортсмена. И даже форму носит, как этот спортсмен. И даже имя, может быть, этого спортсмена будет на себе носить. Понимаете? Или у кого-то кумир – это певец, и он будет все делать, как тот певец. Понимаете? Но когда мы ставим себе кумиром или избираем себе кумиром человека, то люди несовершенны, люди грешны. И мы будем тогда, получается, стремиться уподобиться грешному человеку с его недостатками, проблемами, страстями, так или нет? Поэтому, если мы веруем в Иисуса, то мы изберем Его как эталон жизни. Он станет нашим кумиром. Он станет объектом обожания, любви, эталоном для нас, так? Который мы будем стремиться моделировать в нашей жизни. То есть, видите, вера ведет к тому, что мы стремимся быть похожими на того, кому мы веруем. Но кто-то может сказать, подождите, так что это, все только верить в Иисуса и больше ничего не надо? А как же, нужно и жертвы принести, и на богослужение ходить нужно, и в церковь нужно приходить, и там еще что-то жертвовать. Это что, все не нужно? Только веровать и все? Вы знаете, веровать... Это и означает делать все это. Только уже не из страха, а из доверия. Понимаете? В Евангелии от Иоанна, например, 14 глава и стих 15, Иисус говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Если любите, соблюдите Мои заповеди. Или 21 стих ниже. Говорит, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. То есть Священное Писание говорит, мало того, чтобы мы веровали, то есть доверяли Богу, больше говорит, любите Меня. Любите Меня. Бог есть любовь. И отношения, которые Он хочет иметь с нами, построены должны быть только на любви. На любви, на доверии. Понимаете? Ведь можно, например, не красть, просто заставляя себя это не делать. Ну вот не кради, потому что будешь наказан. Потому что ж будет вечный или великий, страшный Божий суд. И тебе будет плохо. Понимаете? То есть такой человек, он испытывает желание украсть. Он украл бы с радостью. Но он помнит, что будет воздаяние. И поэтому он не крадет. То есть это один вариант отношений. Сегодня многие люди не крадут. Многие люди не крадут. Но это только до поры до времени. Пусть произойдет какой-то пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, когда полиция не сможет справляться со своими обязанностями, И когда вероятность того, что тебя не споймают, будет очень высокой. И тогда начинает проявляться человеческая сущность. Понимаете? Пока есть полиция, пока есть высокие шансы, что тебя споймают, посадят, человек боится это делать. Но как только шансы снижаются, и шанс быть непойманным увеличивается, сразу же человек готов на подлость. Кражу, убийство, воровство, обман, прелюбодеяние и так далее. Не узнают. Не узнают. Никто не узнает. Поэтому послушание из страха не является настоящей мотивацией. Послушание из страха, можно больше даже сказать, оно не угодно Богу. Оно не угодно. Но представьте себе, было бы оно вам угодно, если бы ваш ребенок был послушен только по единственной причине, что он боится, что вы его накажете. Он с радостью бы проявил на послушание, если бы вы не наказали. И единственная причина, почему вы послушны, или ребенок ваш послушен, это потому, что он боится наказания. Вы были бы счастливы, как родитель. Как вы скажете? Вот вы просто знаете, что ваш ребенок не крадет, он с радостью украл бы. Вы понимаете? С радостью украл бы. Но он не крадет по одной причине. Он боится, что вы накажете. Вы были бы спокойны за своего ребенка. Ну как же, все нормально, он боится, все пусть знает, страх. Нет, нет. А когда мы были бы спокойны? Когда мы были бы уверены, что если бы даже мы умерли и нас не было, если бы даже мы были на другом континенте и даже нас близко здесь не было, даже если бы мы ему кто-то подсовывал, и не надо было бы даже особенно там как-то красть, просто надо было бы взять. И он бы все равно не взял. Почему? Потому что это такой принцип у него в жизни. Потому что он понимает, что это чье-то, что это нельзя трогать. Как вы скажете, как вы себя бы чувствовали как родитель? Да, так? Хорошо. Вот именно таких отношений, такого послушания Бог ожидает от нас. Он хочет, чтобы мы не просто из страха повиновались Ему, а из глубокого осознания того, что это правильно. Что это не просто плохо красть, потому что ты будешь наказан. Нет, плохо красть, потому что это неправильно забирать чужое. Это неправильно все тянуть себе, только о себе думать. Это неправильно, понимаете? Это в принципе неправильно. И вот потому Иисус говорит, веруйте мне. Веруйте, Он имеет в виду, верьте моему суждению. Верьте моей философии жизни. Верьте моему мировоззрению. Верьте моим заповедям. Говорит, если вы любите меня, соблюдите мои заповеди. Не из страха перед наказанием, а из любви ко мне. Понимаете? И любовь, она меняет все. Она меняет отношения. Веруйте, Он говорит, мне. И когда вот такая вера зарождается в человеке, и тогда он уже не хочет оправдывать себя. Он не стремится к самооправданию. А он готов признать свою неправоту. Он готов сказать, Господи, я грешен, я понимаю, что Ты не осуждаешь меня. Господи, измени меня. Ты видишь мое сердце. Ты видишь, что мне хочется украсть, Господи. Ты видишь, что мне хочется обмануть, Господи. Вы не молитесь так? Видите, здесь проблема в том, что все зависит от того, как мы воспринимаем себе Бога. Если мы воспринимаем Его как сурового судью, который только ищет возможности наказать, тогда нам будет страшно в чем-то признаться. Тогда мы будем говорить: Господи, ты смотри, там у меня все в жизни хорошо. Да, у меня там была ошибка, но это ты знаешь, это не я виноват, это тот виноват. Понимаете? Если мы воспринимаем себе Бога как жестокого, неумолимого судью, тогда мы будем искать возможности оправдать сами себя или найти какие-то смягчающие обстоятельства. Но если мы понимаем, что Бог – это любящий Отец, а грех – это не любовь, это отсутствие доверия, это когда я подвел Его, Он меня так любит, а я Его подвел, то тогда совсем по-другому будут идти покаяния. Тогда мы не будем пытаться как-то себя оправдать сами и сказать: Господи, вот я хороший человек. Мы-то понимаем в душе, какие мы. И если мы понимаем, что Бог нас любит, если мы веруем в Него, доверяем Ему, это как доверять самому любящему родителю на земле, который нас поймет, который простит, который не будет пренебрегать справедливостью и накажет, если нужно. Но мы не будем бояться этого. Мы не будем в страхе жить. Мы не будем бояться признаться. Мы тогда будем открыто говорить: Господи, ты видишь, что у меня в сознании происходит. И вы знаете, вот в этом ключ к победе. Не тогда, когда мы скрываем: Господи, ты видишь, вот я хорошо думаю, видишь, я правильно думаю. Но когда мы даже не будем бояться сказать: Господи, ты видишь, что у меня в мыслях происходит. Ты видишь, какая у меня борьба в мыслях. Ты видишь мои искушения. Господи, помоги мне. Измени мое сердце. Господи, замери у меня это. Я хочу чистоты. Я понимаю, что я не такой чистый. Но я хочу этой чистоты. И я верю в то, что ты можешь меня изменить. Видите, и тогда это все меняет. Тогда это все меняет. И тогда Бог может войти в нашу жизнь. Он может верой войти в наше сердце. Он может изменить нас изнутри. Он может сделать нас праведными людьми. И тогда это будет праведность не от наших дел, некоторые из которых хорошие, а некоторые из которых плохие, но мы просто плохие не замечаем. А тогда это будет праведность настоящая, праведность от веры. И поэтому в Библии очень ясно превозносится вот эта истина. Только тот, кто доверяет Богу, может Ему угодить. И только того, кто доверяет Ему, Бог может сделать праведным. Праведным через веру. Вот почему и это стало таким девизом жизни апостола Павла. Кстати говоря, фарисея некогда. Апостол Павел когда-то был фарисеем. Но это стало девизом его жизни, когда он понял эту истину. И он так писал о себе. В послании к Филиппийцам мы читаем. Он говорит, что хотя, говорит, я могу надеяться на плоть, 3 глава, стих 4. Если кто другой думает надеяться на плоть, надеяться на плоть – это на свое происхождение, на свою религию, на обряды и так далее. Говорит, кто может надеяться, то я более всех. Обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеев, по ревности – гонитель церкви Божьей, по правде законной – непорочный. Но, говорит, но что для меня было преимуществом, то ради Христа – я почел щитою. Да и все почитает щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Это стало его лейтмотивом жизни. Когда доверие было в его сердце, он готов был идти за Богом, куда бы тот ни повел. И Бог сделал его великим апостолом. Сегодня, когда мы размышляем над этими истинами, я думаю, что Дух Святой обращается к каждому из нас. А как в твоей жизни? Как в моей жизни? Как я собираюсь оправдываться перед Богом? Представить свои хорошие дела, добрые поступки, вспомнить, кому я сделал добро, и этим заслужить Божье благоволение? Или же сказать: Господи, да не достоин я ничего, не достоин я любви Твоей. Но, Господи, глядя на Тебя, какой у Тебя характер, я вижу, что Ты любишь меня, несмотря ни на что, что Ты умер за меня, жизнь свою отдал, чтобы спасти меня. Господи, как можно не любить такого Бога, как Ты? Как можно не доверять такому Богу, как Ты? И тогда все в сердце меняется. Кто желает сказать сегодня: Господи, я желаю именно так жить. Я желаю праведности через веру. Я понимаю, что своими делами я не могу ничего заслужить. Даже мои самые лучшие добрые дела, они ничего не значат. Я хочу праведности через веру, чтобы Бог меня изменил. В моем сердце есть доверие Богу. Кто желает сказать: Господи, есть в моем сердце доверие Богу. Помоги мне, Господи. Давайте будем молиться. Отец наш Небесный, Господь наш и Бог наш, мы благодарны за Твою милость и любовь. Мы благодарны за то, что Ты открываешь нам, каких отношений Ты хочешь с нами. И мы понимаем, что никакое самооправдание, никакие добрые дела не могут заставить Тебя любить нас, потому что Ты уже полюбил нас безмерной любовью. Мы благодарны за то, что Иисус умер, когда мы были еще грешниками, когда мы отворачивались от Тебя и ни во что ставили Тебя, Господи, смеялись над Тобой, отвергали Тебя, но Ты умирал за нас все равно, в надежде, что мы когда-то поймем Тебя, что мы поверим Тебе, что мы будем иметь упование на Тебя, Господи. И сегодня этот день настал. Господи, Ты видишь наши руки. У нас есть доверие к Тебе. И мы просим: веди нас по жизни. Сделай нас праведными людьми, в то время как мы будем доверять Тебе. Ради Иисуса Христа наша молитва. Аминь.